Начинается наш очередной эфир, но, как говорится, жизнь диктует свое. Только мы с вами договорились проводить прямой эфир в воскресенье, как выясняется, что нужно провести его в субботу, то есть сегодня. Потому что в воскресенье ваш покорный слуга уезжает на объединительный съезд, на котором будет создана лево-консервативная партия «Справедливая Россия за правду». Соответственно, получается, что не с руки нам будет пообщаться в воскресенье, поэтому снова в субботу. Короче, всегда готов с вами общаться, но так, чтобы при этом и общественные, и семейные, и все остальные дела мы с вами успевали делать. Сегодня вопросов чуть меньше вы задали, поэтому сейчас обсудим самые насущные из них, самые важные темы, после чего опять начнем общаться в прямом эфире. Итак, первый вопрос, который мне хотелось бы с вами обсудить, это вопрос возвращения исторической справедливости. Речь идет о голосовании, которое я, честно говоря, не знаю уж зачем решили сделать, потому что, на мой взгляд, вопрос очевидный, а вернее ответ. Но тем не менее, с 25 февраля начнется голосование на нескольких ресурсах, в том числе на ресурсе «Активный гражданин». Речь идет о москвичах, конечно, в основном. Вопрос вот какой. Либо возвращать историческую справедливость и ставить на Лубянке красавец-шедевр в Утечище, памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, либо предлагается второй вариант поставить там памятник Александру Невскому. Вот еще раз хотел выразить свою точку зрения. Во-первых, для меня Дзержинский и Александр Невский оба уважаемых исторических персонажа. К обоим отношусь с огромным уважением. Но на Лубянке должен стоять памятник Дзержинскому. Почему? Ну, потому что его разрушение символизировало уничтожение Советского Союза. Это был символ, с которого фактически визуально началось вот это быстрое и катастрофическое разрушение единой страны. Поэтому хотим прекратить это разрушение, хотим изменить цепь событий, нужно внимательно относиться к таким символическим вещам. Ну и посмотрите в истории. В тех государствах, в которых начинали сносить памятники, ничего хорошего никогда не происходило. И наоборот, возвращение исторической памяти, уважение к деятелям прошлого всегда давало этой стране преимущество по сравнению с другими конкурентами. Итак, кто такой Феликс Эдмундович Дзержинский? Еще раз повторю. Кому-то не нравится, что он революционер. Но это был тот человек, который революционером назвать можно и нужно. Он действительно посвятил свою жизнь борьбе за светлое будущее. И боролся, не жалея себя. Ссылки, каторги, аресты. И при этом ничего компрометирующего мы про Феликса Эдмундовича сказать не можем. Ну вот от слова «совсем». Никакой коррупции, никакого мздоимства, никаких денег, никаких порочащих связей, никаких связей с иностранными разведками, ничего вспомнить не можем. Но ничего. И тогда оппоненты достают один козырь, говорят, а как же, это создатель ВЧК, страшные репрессии. Дорогие друзья, в стране была гражданская война, которую начали не большевики. Не большевики свергли царя. Хаос и безобразие в нашей стране начались после того, как февральские либералы осуществили государственный переворот в феврале 1917 года. Дальше началась гражданская война. В этой войне каждая из сторон создавала инструменты для победы. Вооруженные силы, была Красная армия, были Белые армии. Были созданы инструменты наведения внутреннего порядка. У большевиков это была Всероссийская чрезвычайная комиссия. Кстати, название очень важно. По борьбе с контрреволюцией и саботажем. То есть поначалу чекисты занимались не расследованием заговоров, которых тогда еще не было, потому что это, собственно говоря, декабрь 1917 года. Они боролись с саботажем, когда тогдашние российские чиновники, считая, что большевики на несколько месяцев пришли, просто не выходили на работу, отказывались выполнять распоряжения, занимались саботажем. И главное, предназначение ЧК первоначальное было вот бороться с этим самым саботажем. У белых армий были контрразведки, были точно такие же органы силового принуждения. Победили красные. Но помимо этого, Дзержинский еще и создатель нашей сегодняшней службы внешней разведки. Вот в 2020 году 100 лет исполнилось ей. Кто подписал указ? Феликс Эдмундович Дзержинский. Следующий этап. Дзержинский не имеет никакого отношения ни к 1937-38 году, ни к коллективизации, индустриализации по простой причине. Он умер в 1926 году от сердечного приступа, от инфаркта, потому что работал с утра до ночи. И между периодом, когда он возглавлял ВЧК и своей скоропостижной кончиной, он еще успел сделать два важнейших дела для нашего государства. Первое – побороть детскую беспризорность. По разным оценкам было 4-5 миллионов беспризорников. Занялась этим комиссия при ВЧК. И через буквально год-два беспризорников стали, ну, десятки тысяч. И их же не расстреливали, ссылали или убивали. Нет, детям дали возможность учиться, работать, и воспитали из них настоящих граждан. Преступников из них получились, что называется, единицы. И возглавлял этот процесс Феликс Эдмундович Дзержинский. Далее он занимался восстановлением российской, ну, советской экономики. И на этом посту проявил все свои таланты. Поэтому, на мой взгляд, фигура безусловно положительная. Ну, так сказать, для националистически настроенных граждан хочу сказать следующее. Феликс Эдмундович Дзержинский — этнический поляк, который в период распада Российской империи боролся с Польшей и будучи на стороне Советской России. То есть он не был никаким националистом, а был, если хотите, русским советским патриотом. Поэтому Дзержинский и в этом вопросе абсолютно положительная фигура. Так что, дорогие друзья, с 25 февраля начнется голосование. Призываю всех, кто имеет право, прийти и проголосовать за то, чтобы восстановить историческую справедливость. Даже денег-то для этого никаких не нужно. Памятник готов, в прекрасном состоянии, стоит в одном из московских парков, где его никто не видит, в парке Музеон. Надо вернуть его на историческое место. Это придаст много положительных импульсов и государству, и нашим спецслужбам, и нашим вооруженным силам. Потому что, дорогие друзья, вот чьи портреты висят в кабинетах наших уважаемых чекистов? Портреты Дзержинского, портреты, безусловно, президента, безусловно, но вы там не увидите портреты каких-либо других руководителей наших органов. Там нет портретов Ежова. Никто его добром не вспоминает, и никто не хочет репрессий. Там нет портретов Ягоды, там нет портретов Абакумова, а портреты Дзержинского там висят. И это, дорогие друзья, очень важно. Поэтому с 25 февраля все переходим на интернет-ресурсы, мы еще будем об этом писать, но тем не менее, запишите себе, да? Где можно будет голосовать, я предлагаю всем туда прийти, потому что если кто-то из нас придет и выяснится, что мы не можем проголосовать, ну, значит, ничего. Но, по крайней мере, если мы имеем возможность поставить в интернете галочку и тем самым участвовать в процессе восстановления исторической справедливости, и мы этого не сделаем, вот тогда нам с вами будет очень и очень обидно. Итак, за Феликса Эдмундовича Дзержинского. А что касается уважаемого Александра Невского, памятник ему должен быть, конечно, но не в этот раз и не на Лубянской площади. Так, двигаемся дальше. Вопрос, вот который вы задаете. Новая модная сеть Clubhouse, да, такая социальная сеть, где разговаривают в буквальном смысле исключительно голосовыми сообщениями. Я решил посмотреть, что это такое, так сказать, что называется, прицениться к этому, и выяснились две вещи, которые меня, честно говоря, смущают. Первое. То, что ты там говоришь, оно не сохраняется. То есть нет возможности позже зайти и посмотреть. Вот как этот наш с вами сегодняшний, сейчас текущий эфир в Инстаграме. Мы его потом сохраняем с вами, выкладываем на Ютубе, можно зайти, посмотреть. Все, как говорится, отмотал, посмотрел. В Клабхаусе такой возможности нет, только онлайн. Как, знаете, как радиотрансляция, но только без какой-либо записи. Это, с одной стороны, конечно, хорошо, живо, но, с другой стороны, это необходимость все время вести онлайн. То есть, мне кажется, делается серьезный конкурент вообще радио, потому что те же радиоведущие могут там вести этот самый онлайн-эфир. С точки же зрения распространения информации есть большие сомнения, потому что информация не хранится. Это раз. Второе, что смущает, туда могут этим пользоваться только пользователи айфона. Ну что это такое? Что за сегрегация? Вот, например, у меня айфона нет. И поэтому, если я все-таки решу попасть в эту социальную сеть, мне надо как-то, не знаю, второй телефон заводить, у кого-то его попросить в аренду или еще найти старый какой-то. Ну, то есть, тоже вопрос, честно говоря, странного характера. Двигаемся дальше. Значит, что касается Навального, спрашиваете вы. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а примерно сейчас сегодняшний в суде заканчивается заседание по поводу дела о клевете Навального в адрес ветерана. Я, конечно, не знаю, какой приговор сейчас будет оглашаться, но я думаю, судя по той информации, которая поступает, что Навальный будет признан виновным, и его приговорят к штрафу. Ну, как пишут СМИ, 950 тысяч рублей. Правильно ли это? И да, и нет. Потому что Навальному, какие штрафы не напиши, ему пришлют сотни миллионов. И не люди пришлют, а вот некие структуры биткоинами. Так что деньгами его никак в этом смысле не накажешь. Но закон есть закон. И если в нашем законодательстве есть недоработка по этим статьям, нужно, как говорится, доработать. И абсолютно уверен, что утреннее заседание суда, на котором были отклонены ходатайства о пересмотре замены Навальному условного срока на настоящий, все это суд отмел, но это абсолютно справедливое решение. 7 нарушений только до его полета в Германию. Сегодня специально, отдельно выступила прокурор, которая сказала: вот распространяется в СМИ лживая, несоответствующая действительности информация, которая говорит о том, что якобы, ну как это подают либеральные газеты и наши западные друзья, человек в коме лежит, лечится, а его за это теперь судят, потому что он же не может в коме или больной возвращаться и отмечаться. Я даже получал такие письма. Еще раз, дорогие друзья, вы смотрите мои ролики, читаете материалы, еще раз обращаюсь к вашему здравому смыслу. То время, когда Навальный находился на лечении, никто ему вину не ставит. Он до отправки своей в Германию 7 раз нарушил условия условного отбывания наказания. И после этого тоже нарушил, потому что уже этот журнал «Lancet» написал, что он вылечился, все нормально, прошло 2 месяца, а он не сообщил о своем месте положения. Так что, извините, закон для всех должен быть одинаков. Значит, следующий вопрос, который вы задаете, вот что сказать людям, которые часто такое встречается, говорят: вы знаете, я люблю страну и не люблю государство. То есть разделяет страну и государство. Это очень опасное заблуждение, хочу сказать. Так, дорогие друзья, прошу прощения. Продолжаем небольшие технические неполадки. Итак, значит, что сказать людям, которые говорят, что они страну любят, а государство они ненавидят или не любят? Это огромное заблуждение, надо им сказать. В истории не было ситуации, когда народ сохранял, вот знаете, страну, а при этом терял государство, и с этим народом все было хорошо. А уж в отношении народа, на который постоянно идут нашествия. Ну возьмите, русский народ, многонациональные народы России будут уничтожены, закатаны в асфальт, потому что они обладают большими природными богатствами, и велик соблазн их уничтожить со стороны наших геополитических соседей, для того, чтобы спокойно эксплуатировать эти самые богатства. Предлог придумают любой. У Наполеона был предлог: России ему якобы угрожает. И крепостное право там. Освободитель такой пришел, заодно, значит, сжег Москву и попытался взорвать кремлевские башни. Разграбил церкви, храмы надругались, конюшни там делали французы. У Гитлера другая была, так сказать, вот эта упаковочка. Мол, живут там недочеловеки, режим, значит, неправильный, кровавый сталинский, и вот гитлеровцы якобы пришли народ освобождать. И при этом убили огромное количество наших сограждан. Сейчас придумают что-нибудь другое. Поэтому государство – это способ сохранения народа, культуры, уникальной русской цивилизации. И разделять государство, страну, народ – это путь к ослаблению нас. И путь, который ведет в никуда. Вот посмотрите, создали еще одно государство русского народа. Оно называется Украина. Да, там часть людей есть, которые ментально считают себя действительно другим народом. В основном западенцы. Безусловно, такие есть. Но их меньшинство. Остальные – это точно один народ с нами. И смотрите, как быстро пытаются переформатировать, запретить русский язык, запретить русскую историю, запретить все, что они считают вредит их политики, начиная с трех каналов конкретного человека и конкретного Медведчука, которого они выбрали сейчас в качестве мишени для ударов. Просто уничтожают оппозицию, которая с их точки зрения может подорвать их политическую монополию, но и сформируют какую-нибудь псевдооппозицию для того, чтобы продолжать создавать видимость какой-то демократии. Поэтому, дорогие друзья, это очень опасно — разделять страну, народ и государство. Следующий вопрос. Вот пошла информация, что Иран готовится вступить в Евразийский экономический союз. И как я, что я по этому поводу думаю? Я думаю, что это очень важно. Я думаю, что это, во-первых, такая хорошая шпилька в одно мягкое место нашим заокеанским партнерам, которые на нас все давят-давят и не хотят считаться с нашими интересами. Ну что ж, не хотите с нами дружить? Продолжайте давить. Ну, пожалуйста, мы тоже развиваем свои проекты. При этом развиваем так, что с вами даже и советоваться не будем. Помните, некоторое время назад Россия не могла Ирану поставить С-300, потому что Соединенные Штаты возмущались. А вот теперь оно как бы все равно. Ну, возмущайтесь, пожалуйста. Иран вступает в Евразийское экономическое сообщество. Это добавляет веса. Вслед за Ираном уже, так сказать, начинает подтягиваться Азербайджан. Это тоже важно, потому что сегодня Азербайджан используется как территория, через которую Турция лезет в Закавказье и работает над восстановлением своей Османской империи. Кстати, попутно хочу сказать. Вот смотрите, был мощный Советский Союз. По сути, это улучшенная копия Российской империи, усиленная, с большим количеством государств с дружественными режимами в Европе, которая исключает возможность вот этих вот Наполеонов и Гитлеров на нас напасть. А большое предполье, так называемый Варшавский договор. Есть союзники там, на других континентах, есть идеология. Но действительно, улучшенный вариант Российской империи. Разрушает его Горбачев и Ельцин, исходя, давайте сейчас не будем обсуждать, из каких побуждений. И что? И что мир становится спокойней? Или конкретно нам в России, на территории Российской империи, Советского Союза спокойней становится? Да нет, конечно. Вы же видите, какая нестабильность везде. Перевороты, войны, экономические кризисы и так далее и тому подобное. Потому что ничего нового в мире не происходит. Если Российская империя, Советский Союз ушли с арены, это значит, что начинается освобождаться место для роста тех сил, которые когда-то исторически мы куда-то, значит, задвинули. И Польша начинает расти, она снова начинает думать о проекте Польши как фактически, ну, не многонациональной, а национальной империи, от моря до моря, то есть от моря до моря. Турция, которая к концу Второй мировой войны, так сказать, сидела и думала, как бы товарищ Сталин у нее не забрал часть территории под строительство Великой Грузии и Великой Армении. Не получилось, к сожалению. И территориальные претензии, скажу просто к слову, Советский Союз отозвал от Турции сразу после смерти Сталина. Вот прямо в 1953 году заявил, что никаких претензий нет. А на мой взгляд, как бы присмотреться к этому очень даже можно и нужно. И вот теперь Турция, вековой враг России, альтернативный проект, начинает пытаться взять исторический реванш. Из этого простой вывод. Если, дорогие друзья, мы будем разделять народ, страну и государство, мы выпустим из исторической преисподней таких демонов, которых туда загнали наши уважаемые цари, генеральные секретари, наши деды и прадеды, проливавшие кровь за Россию, что страшно становится. Поэтому только усиление, только расширение влияния, только расширение территории. Никому ничего, ни сантиметра, ни миллиметра российской территории никогда отдавать нельзя. Потому что дальше начнется катастрофа. Поэтому в Евразес у нас должна быть единая валюта в перспективе, у нас должна быть единая армия в перспективе, у нас должно быть внутренняя и внешняя одна политика. Но пока мы не видим внутренней и внешней политики одинаковой, например, в отношении союзного государства России и Беларуси. Ну, правда, внутренняя политика уже начинает в Беларуси как-то перестраиваться, но пока нет. А уж говорить о внешней политике невозможно. Вот сейчас было опять Всебелорусское народное собрание. Выступал министр иностранных дел Макей. И что он сказал? Многовекторность – это наше все. Ну, так, если перефразировать. Но от этого становится, честно говоря, очень и очень грустно. Значит, следующий вопрос, который нужно нам с вами обсудить. Это вопрос, который, на мой взгляд, принципиальный. Вот смотрите. Когда хотят разрушить государство, тогда бьют по лидеру, по главному в стране. Когда хотели разрушить Российскую империю, мишенью для дефамации была царская семья, конкретно Николай II и даже в большей степени императрица. Все глупости мы повторять не будем. Выяснилось, что ничего из этого не подтвердилось. Ну и потом их всех расстреляли для того, чтобы очистить путь хаосу, для того, чтобы не было законных наследников на престол. Но это уже немножко другая история. Когда хотят очернить партию, по кому бьют? По лидеру. Поэтому про Захара Прилепина распространяется огромное количество всевозможных небылиц. И занимаются распространением их вполне конкретные политические соперники. Вот это нужно понять. Третье. Когда хотят скомпрометировать информацию, тогда пытаются бить по тому, кто ее озвучивает. И, вы знаете, можно по-разному относиться к различным телевизионным программам, но Владимир Рудольфович Соловьев является одним из самых опытных, талантливых, умных ведущих телевидения. Я говорю это не понаслышке, потому что я со всеми в разной степени знаком. И, естественно, он мешает тем, что занимает определенную позицию, озвучивает определенную информацию. Значит, если вы хотите выбить его с информационного поля, нужно попытаться его замазать черной краской. И что тут происходит? Значит, в одном из эфиров Соловьев озвучивает вещи, которые написаны в любой книге, рассказывающей о генезисе Второй мировой войны, о становлении нацистской партии. В этом нет никаких секретов. Рассказывается, он упоминает, что Гитлер был солдатом Первой мировой войны, что у него железный крест за храбрость. Но это исторические факты. Это не, как сказали в Латвии, глореза, мне даже не выговорить это слово, значит, ну, воспевание нацизма. Да нет, конечно. Воспевание нацизма – это когда вы выступаете с позиции и говорите, что один народ лучше другого. О том, что русский народ не должен иметь право на государство. О том, что какие-то народы должны быть уничтожены. О том, что Сталин равен Гитлеру. Вот это есть воспевание нацизма. А сказать о том, что Гитлер был смелым солдатом Первой мировой войны, да какое же это воспевание нацизма? Но дело даже не столько в этом. Под вот этим фальшивым предлогом Латвия, как некий инструмент, ну, конечно, не Латвии, а более серьезных сил, грубо говоря, Соловьев объявляет персоной нон грата. Я вам скажу, к чему они клонят на самом деле. Вот смотрите, у меня, например, был опыт выступления в прибалтийских государствах. Туда ездили коллеги по изборскому клубу. Значит, когда эти государства поняли, что это не очень хорошо, им объяснили это сотрудники других разведок, не эстонской, не латвийской. Что они сделали? Приезжает, например, финн с финским паспортом, Йохан Бекман. Его останавливают прямо на границе Финляндии и Эстонии. Он сидит на пароходе, на котором приплыл, после чего его депортируют обратно в Финляндию. Приезжает гражданин Италии выступать. Его задерживают, несмотря на то, что он европеец, и депортируют. Когда приезжали российские общественные деятели, их тоже депортировали из прибалтийских государств и ставили запрет на въезд. И вот этот запрет, если одна страна Евросоюза поставила, он автоматически распространяется на весь Евросоюз. Вот когда Латвия делает Соловьева персоной нон-грата, она пытается, а точнее, американцы условные, пытаются сделать его персоной нон-грата для всей Европы. И в этом смысле показать пример журналистам, что, дорогие друзья, занимайте более гибкую позицию в отношении западной точки зрения, иначе вот так вас будем дефамировать. Вот что мне хотелось по этому поводу сказать. Но это еще не все. Вот когда речь идет о том, что если кто-то сказал, что Геринг был летчиком и героем Первой мировой войны, то он воспел нацизм, это не просто желание, так сказать, кого-то замазать черной краской или сказать глупость. Нет, речь о другом. Подрастающему поколению дают такую стерильную картину мира, в которой злодеи – злодеи, а герои – это герои. И герой выглядит как герой, а злодей выглядит как злодей. И поэтому, если кто-то нарушает эту картину, его нужно немедленно убрать из информационного поля. Что я имею в виду? Вот есть Навальный. Если он говорит, что коррупция – это плохо, значит, он хороший, и он реально собирается бороться с коррупцией. Тот факт, что он используется как инструмент внешней политики других государств, уже никого не волнует. То есть, такая, знаете, это вот как антибактериальное мыло. Вот если вы будете все время пользоваться им, то у вас перестанет бороться со всякими бактериями, и у вас иммунная система начнет ослабляться. Так и здесь. Нужно показывать, что зло всегда заворачивается в обложку добра, и что Гитлера приводили к власти как солдата-фронтовика и педалировали именно это. Он кровь проливал на фронтах, он был отравлен английскими, значит, химическими газами. Он, и вот он, якобы, с точки зрения нацистской пропаганды и помогавшей ему западной пропаганды, должен вызвать симпатию людей. И он вызвал определенные симпатии, но недостаточное количество. Вот о чем речь. То есть вы думайте глубже, люди, не смотрите на обложку. Если это летчик-герой Геринг, это не значит, что он абсолютно положительный персонаж и дальше будет. Если это солдат-фронтовик Гитлер, это не значит, что он реально хочет в Германии что-то хорошее сделать. Вы послушайте, что он говорит, какие силы за ним стоят, откуда у него деньги, подумайте, какая у него политическая задача. Поэтому, когда нам предлагается вот такая рафинированная версия истории, где о злодеях надо говорить только плохое и никогда не объяснить нашему подрастающему поколению, почему злодеи смогли обмануть многомиллионную нацию и повести ее на бойню, сделав, ну не знаю, стадом подонков каких-то, которые могли взять ребенка за ноги и головой о дом, это же что-то невозможное. Деревни сжигать с детьми, стариками и так далее. Это ж откуда столько упырей-то в Германии появилось? Вот вопрос, над которым нам с вами стоит задуматься. Так, теперь наша постоянная рубрика по поводу того, какие видеофильмы советую и рекомендую посмотреть. Значит, сегодня у нас два таких фильма. Первый фильм и видео это «Доктор Боровских». Очень интересный товарищ, которого я для себя открыл. Его видео, которое я рекомендую посмотреть, называется «Христианский социализм». Значит, о чем идет речь? Ну, в двух словах. В двух словах, конечно, не пересказать, но примерно. Речь идет о рассуждении о нравственности, духовности. Это все очень интересно, все это очень глубоко. При этом я всегда сторонник соединения Российской империи, Советского Союза, нынешней Российской Федерации, но не только в исторической преемственности, а и с точки зрения нравственности. То есть христианство, православие, российский консерватизм, наши ценности и традиции и социалистические ценности этому никак не противоречат. Поэтому это очень важно, вот такое название «Христианский социализм». Я крайне рекомендую посмотреть вам ролик доктора Боровских. Второй ролик, который необходимо посмотреть, как мне кажется, это очередной проект «Метаметрика». Я вам уже говорил, что это прекрасные ребята, с которыми я дружу, с которыми мы обмениваемся, как говорится, ходим друг к другу в гости в программы. Вот с товарищем Егорченковым тут пересеклись в эфире 60 минут. Получил, честно говоря, огромное удовольствие, пользуюсь случаем, передаю привет ему, и замечательно, интересно было просто пообщаться. Надеюсь, скоро записать очередной выпуск программы, где товарищ Егорченков будет моим гостем. Так вот, новый выпуск «Метаметрики», в нем еще два интересных человека. Одного я знаю лично, другого иногда слушаю и вижу. Итак, это два гостя. Первое – журналист Михаил Шахназаров. Не путать с Кареном Георгиевичем Шахназаровым. Фамилия одинаковая, но два разных очень интересных человека. Михаил Шахназаров тоже обладает замечательным чувством юмора. И второй гость – это Сергей Мардан, ведущий радио «Комсомольская правда», так что в этом смысле тоже некоторый мой коллега, так как я имею честь вести по понедельникам в 14 часов программу в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Так что не забудьте включить радио в грядущий понедельник. А предыдущие выпуски можете посмотреть на моем YouTube-канале. О чем говорят? Ой, там очень много тем, но поскольку люди обладают обалденным чувством юмора, получаешь очень интересные эмоции. Ну, знаете, такая игра ума. Приятно, интересно и с информационной точки зрения тоже полезно. Так, ну что, дорогие друзья, на этом то, что я хотел вам рассказать предварительно, я уже сделал. Теперь берем прямо вопросы с экрана. Так, дорогие друзья, так, как относитесь к Невзорову? Вы знаете, Невзоров – это, наверное, одно из очень больших разочарований. Потому что когда я был юношей, да, когда была программа «60 минут», Невзоров был главным певцом империи. Он не стеснялся поехать к рижскому ОМОНу и сделать оттуда репортаж, что противоречило всей информации, которую тогда либеральные уже советские или еще советские СМИ выдавали. И это вызывало уважение. У него была позиция. Он был на стороне империи, на стороне государства, а значит и на стороне народа. И что теперь? А теперь он превратился в желчного циника, который высмеивает и оплевывает все то, что, будучи молодым человеком, он поднимал на щит и, так сказать, рисовал на своем знамени. Ну, человек предал все идеалы молодости, своей собственной. Ну, мне кажется, вот, знаете, никому нельзя такого даже в страшном сне пожелать. Так что Невзоров, конечно, безусловно, умный, безусловно, начитанный, но герой точно не моего романа. Так, значит, Мария Певчих опять спрашиваете, а британский новичок? Ну, что касается Марии Певчих, вот предыдущий ролик, который вышел на моем YouTube-канале, найти вам несложно, выпуск видеоблога, один из вопросов касается этой мадам. Сейчас не хочу о ней говорить, просто рекомендую посмотреть, чтобы, как говорится, заинтересовать вас. Смысл такой. Она нам рассказывала, что она села на самолет, где лежал Навальный в коме, и сопровождала, и она тоже его в Германию. Сейчас получены официальные данные на депутатский запрос. Немецкое правительство говорит, да, Навальный прилетел, сопровождала его жена Юлия и Кира Ярмыш. О визитах госпожи Певчих ничего не известно. То есть из России она вылетела, это мы знаем и по ее рассказу, и по данным, как говорится, наших пограничников, а в Германию она не прилетела? На парашюте спрыгнула? Интересно. Посмотрите ролик, пожалуйста. Так, двигаемся дальше. Что у нас еще здесь? Так, я смотрю, здесь очень такая дискуссия большая идет. Так, были ли столкновения между Красной и Польской армией, когда наши войска переходили польскую границу в 1939 году? Большинство польских частей сдавались без сопротивления, и даже был приказ сопротивляться и сражаться с немцами, и не вступать в бой столкновения с Красной армией. Но, конечно, определенные бои столкновения были. Более того, добавлю, были случаи боев столкновений с германской армией. И вот это очень важный момент. Потому что позиция Запада, который фактически предал Польшу, об этом я в нескольких своих книгах подробно рассказываю, заключалась вот в чем. Была надежда, что когда немецкая армия войдет на территорию Польши, а с другой стороны туда войдет Красная армия, они неминуемо начнут сталкиваться между собой. Из колес начнется война. Особенно, если Адольф Гитлер и немецкое командование проявят к этому интерес. Но в тот момент Гитлер не хотел конфликта с Советским Союзом, и поэтому эти боестолкновения, если и носили, то это был случайный характер. Ну, собственно говоря, нам с вами удивляться этому не приходится. Я вам напомню ситуации 44-45 годов, когда были прямые боестолкновения между нашими летчиками и американскими. Были бомбардировки наших частей, когда американские летчики ничего не замечали, никак не могли понять, что это советские части. Я об этом рассказываю в книге «Ненависть. Хроники русофобии». И не приходили в себя, пока их не сбивали. Так что были жертвы вот этого самого дружественного. Ну, правда, я бы не назвал его дружественного огнем. Так, Навальный чем-то похож на Яценюка. Дорвался до власти, наворовал и ушел по-тихому. Ну, слава богу, Навальный не дорвался до власти. А что касается наворовал, ну, есть два условных срока. Так что Фемида дала свою оценку. И хоть сроки-то и условные, а теперь безусловные. Его вина в этих мошеннических действиях судом была определена. Так, опять... Значит, правда ли, что масоны управляют миром? Не знаю, надо спрашивать у масонов. Но, что интересно, создание масонских организаций совпадает по времени, это конец 17 века, с созданием Банка Англии. И вообще масонские организации всегда удивительно трепетно относятся к интересам Туманного Альбиона. Поэтому вопрос, кто кого создал? Британская разведка, масонские организации или масонские организации создали британскую разведку? Для меня, например, вопрос открытый. Так, опять Навальный. Значит, не антибактериальное мыло, а средство для... Ну, понятно, это вы, так сказать, шутите. Но, мне кажется, шутка в данном случае не очень получилась. Так, добрый день, Николай. Скажите, пожалуйста, кто будет финансировать вашу партию? Ну, поскольку речь мы с вами ведем и общаемся накануне 22 февраля, когда будет объединительный съезд партии, где будет создана из трех политических сил одна левоконсервативная партия «Справедливая Россия за правду», то, наверное, надо отвечать на вопрос уже о будущей политической силе. Итак, первое. Партия «Справедливая Россия за правду» будет финансироваться, первое, из государственного бюджета. Это парламентская партия на сегодняшний момент, и то государственное финансирование, которое у нее есть, сохранится. Это первое. Второе. Политические партии финансируются еще двумя способами. Первое. Это добровольные пожертвования юридических и физических лиц. Я думаю, что таковые имеются. Это первое. Второе. Есть членские взносы. Это второе. И третье. Займы. Политические партии берут взаймы, ну и потом, соответственно, всю эту информацию вы всегда можете найти на сайте Центральной избирательной комиссии. Поэтому, дорогие друзья, у кого есть какие вопросы по поводу финансирования партии «Великое Отечество», которая, к сожалению, была закрыта в прошлом году Верховным судом России, по поводу партии «За правду», по поводу «Справедливой России за Единая Россия, ЛДПР, какой хотите партии, заходите на сайт Центральной избирательной комиссии, отчеты партий, там финансовые отчеты за предыдущий год. Что это такое? Это подробнейшая, по закону описанная схема, я об этом говорил, еще раз повторю, потому что вопросы вы повторяете, значит, вас это интересует. Каждый приход на счет партии, откуда, от кого, как, чего, любой уход, платеж со счета партии, куда, как, что. Так что вся информация в открытом доступе будет. Ну и самое главное, все-таки, когда происходит слияние трех организаций, конечно, будет определенная притирка, нужно понимать, как все это работает. Поэтому здесь через некоторое время у нас уже будет полное понимание. Так, пока одни. Николай, Сталин в наше время поступил бы как? А в какой ситуации? Вот в какой ситуации поступил бы Сталин? Знаете, вот насчет Сталина есть много спекуляций. Например, мне многократно присылали ролик, это фрагмент хроники, который относится к Потсдамской конференции. Это, соответственно, июль-август 1945 года. Вместо Рузвельта там уже президент Трумэн. И сначала был Черчилль, а потом, значит, уже там господин Этлич. Черчилль проиграл выборы. Вот что в ролике? Ну и подпись такая, что, значит, когда Сталин входит, встает, значит, и даже президент США. Там так это все и выглядит. То есть выходит лидер Британии, президент США, дальше появляется Сталин, и президент США встает и дает возможность Сталину занять его место. Выглядит все так, как оно происходило. И Черчилль говорил об огромном уважении к Сталину. И Рузвельт его тоже уважал. Все это абсолютно было. Но была же и другая ситуация. Если вы хотите сказать, что Сталин там ногой дверь открывал, и западные правители прямо плясали под его дудку, так вы тем самым обижаете Иосифа Виссарионовича. Каждая конференция – это были огромные дипломатические сражения, которые Сталин почти всегда выигрывал. Но президенты Соединенных Штатов Америки не боялись Сталина, потому что у Гарри Трумана была атомная бомба, а у Сталина не было. И поэтому на этой же конференции, где как бы Труман, нам говорят, прямо вот по стойке смирно вставал, он решил, посоветовавшись с Черчиллем, рассказать Сталину, ну это известная история, о наличии ядерного оружия. И в один из дней он подошел к Сталину и рассказал ему, что вот у нас в Соединенных Штатах есть бомба большой мощности, новое оружие. Сталин внешне никак не отреагировал, сказал, ну спасибо, и пошел. Из чего потом Черчилль пишет в своих мемуарах, Труман сделал вывод, что Сталин не понял, о чем идет речь. Сталин на самом деле все прекрасно понял. И, вернувшись к своей делегации, позвал Молотова, других товарищей, сказал, что надо товарищу Курчатову ускорять работу. Сталин все понял. Но в дальнейшем, если мы посмотрим хронологию и запись той же самой конференции Потсдамской, Сталин, например, отдал западникам полностью золотой запас Германии. Почему? А потому что ему вот про бомбу Труман рассказал до этого, как обсуждался вопрос золотого запаса. И позиция Советского Союза была скорректирована в сторону уступчивости. То есть, еще раз. В руки западных союзников попал весь золотой запас Третьего Рейха. И Сталин сказал, остается у вас. Советский Союз вообще не претендует. Мы будем получать репарации, с чем западные союзники согласились, промышленным оборудованием. То есть Сталин менял свою позицию, корректировал ее от расстановки сил. Где получалось, двигал далеко. Где не получалось, ну вот ограничивался тем, что было возможно. Поэтому что бы сейчас Сталин делал? Сталин был реалистом, исходил бы из той ситуации, которая сегодня имеется и которая меняется. Но при этом Сталин, конечно, всегда преследовал интересы страны. Так, что делать, если на работе заставляют делать прививку против воли? Ну, я думаю, что стоит сообщить туда, куда стоит сообщить, что делаете, вас заставляют делать прививку против воли. С другой стороны, я хочу сказать, что ну, для меня лично вопрос прививки в ближайшее время не актуален, потому что я переболел. Но несколько моих добрых знакомых сделали прививку, пока никаких проблем нет. Никто не заболел, слава богу, и никаких тяжелых ситуации не было. То есть во время второй части вот, прививки «Спутник Ви» поднялась температура, и все. Но здесь я еще раз хочу повторить, что каждый принимает свое собственное решение. Поэтому здесь мне вам сложно что-то прям вот так гарантированно посоветовать. Так, идем дальше. Дорогие друзья, где же вопросы? Все, согласие и так далее. Так, Джанго придет, порядок наведет. Ну, вы имеете в виду уважаемого мной Алексея Джанго, который обязательно будет присутствовать на съезде «За правду», споет свои прекрасные песни, и к которому я отношусь с большим уважением. То есть у нас, знаете, такое взаимное с ним уважение. Для тех, кто не знает, хочу сказать, что Алексей – житель Киева, и когда мы с ним встретились уже в России и познакомились, он сказал мне вещь, которая меня, ну, честно говоря, немножко удивила. А сказал следующее, что «Николай, я вашу книгу прочитал за год до Майдана. Мне стало понятно, что происходит и что будет происходить, когда начались события в Киеве. Я встал, взял и уехал». И после чего Алексей Джанго пожал мне руку и сказал спасибо. Вот иногда, видите, такой писательский труд приносит огромное удовольствие, когда ты понимаешь, что ты реально помог какому-то человеку. Так, вопрос нашелся. Как прокомментируете высказывание Петра Толстого о возвращении идеологии для Российской Федерации? Не является ли это звоночком о возможности грядущих изменений в Конституции? Ну что, я могу сказать, что уважаемый Петр Олегович Толстой абсолютно прав. Я согласен и думаю, что большинство граждан России тоже считает, что идеология должна быть. Но она появится только тогда, когда будет изменена статья Конституции, потому что в случае появления этой идеологии сразу можно говорить о нарушении Конституции. И даже Конституционный суд зафиксирует, что нарушение. Поэтому сначала надо исправить Конституцию. Но почему-то Петр Олегович с уважаемыми депутатами никак не могут принять закон о созыве Конституционного собрания. Мы с вами уже многократно об этом говорили, ничего не меняется. Поэтому я очень надеюсь, что новая левоконсервативная партия сумеет продавить этот вопрос и будет принят закон о созыве Конституционного собрания, которого, как мы с вами понимаем, очень сильно не хватает. Так, теперь двигаемся в другую сторону. Николай, скажите, пожалуйста, почему в ряде регионов очень тяжелая ситуация с честностью выборов? Ну, как, почему? Потому что в этом регионе считают как-то очень специфические голоса. Почему? Ну, потому что есть определенная административная вертикаль. И нынешняя правящая партия, к сожалению, с этой вертикалью срослась. Вот это большая проблема. Потому что, когда у нас будет несколько прогосударственных партий, тогда фальсифицировать выборы, ну, будет не только наказуемо, но опасно и бессмысленно. Потому что вы вторгаетесь в сферу волеизъявления граждан. Это, конечно же, уголовно наказуемое деяние. Вопрос, а зачем это делать? Если победит другая прогосударственная партия, так и пусть она побеждает. Люди хотят, значит, оттенки, детали, нюансы именно той программы. Если это социалистическая партия, как «Справедливая Россия за правду», значит, люди хотят большей социальной справедливости, больших социальных гарантий, значит, надо это делать. То есть, вот эти вот подкручивания, какие-то неправильные подсчеты, они ведь не только искажают волю граждан, они в целом не дают возможность руководству страны, президенту понимать, что люди хотят. Так что здесь проблема получается двоякая. Можно ли в политике быть объективным? Всегда надо занимать чью-то сторону. Нет, конечно, надо всегда занимать чью-то сторону. Я вам скажу, чью. Сторону своей страны. Но какая может быть объективность? Какая может быть в международной политике объективность? Она может быть только одного типа. То, что делает Россию сильнее, независимее, мощнее, это хорошо, и это надо поддерживать. Все, что делает Россию слабее, зависимее, это плохо. И с этим нужно бороться, против этого нужно выступать. Какая может быть еще объективность? Только такая, на мой взгляд. Так, если Запад создал Гитлера и привел его к власти, то зачем Западу нужен был госпереворот в СССР во главе с Тухачевским? Я вам скажу, вот этот вопрос как раз очень простой. Значит, Тухачевский когда планировал свои перевороты? 37-36 год. То есть в 1933 году Гитлера привели к власти. В Советском Союзе Сталин. Идет война в Испании. А глобальной войны между Германией и Советским Союзом не происходит. Приход к власти Тухачевского должен был изменить руководство Советского Союза и тем самым создать дестабилизирующую ситуацию в Европе. То есть это способ подтолкнуть Советский Союз к войне. В Германии ведь якобы немецкие военные должны были свергнуть Гитлера. Тухачевский же как бы вот так это дело видел. Но в Советском Союзе Сталина бы Тухачевский свергли, а Гитлера в Германии немцы бы не свергли. И значит, Советский Союз был бы слабее, потому что накануне гитлеровской агрессии Советский Союз погряз бы, ну не знаю, даже может в гражданской войне. Так что предательство Тухачевского – это очень серьезный фактор потенциального разгрома нашей страны. Когда предадут земле Ленина? Я надеюсь, что это будет обсуждаться всерьез, ну, через пару столетий. Вопрос абсолютно неактуальный и, более того, вредный. Не вижу в этом никакого смысла. Объясню почему. Опять-таки, давайте мы сейчас отложим в сторону эмоции с точки зрения прагматики. Вот что получит от этого наша страна? Я вам скажу. Потеря уважения в Китае – это 1 200 000 000, если вы забыли. Ведущая экономика мира. Правящая коммунистическая партия. Помнящая, в отличие от наших коммунистов, о том, что именно Ленин и Сталин создали Советский Союз, а значит, потом и создали Китай. Итак, это вы уже потеряли. Дальше. Симпатии к Советскому Союзу, к Ленину во многих странах так называемого третьего мира, который сегодня выглядит очень-очень. Всевозможная Индия, Вьетнамы. То есть вы предали, отказались от части своего прошлого. Вопрос. Что вы получили? Похлопывание по плечу. Все. В Болгарии перезахоронили Георгия Димитрова. Это как-то Болгарии сильно помогло? Так что, дорогие друзья, давайте вот эту тему оставим в покое. Есть мавзолей Ленина, не надо его стесняться, не надо его закрывать на праздники, не надо ограничивать доступ. Ленин – это часть нашей истории. Если этот мавзолей построили, значит, он должен работать, функционировать. А вопрос перезахоронения тела Ленина, может быть, лет через 100, если наши потомки захотят заниматься подобными вопросами, ну вот пусть они и обсуждают его. Так, Про финансирование мы уже говорили. Привет из Минска. Как видите ближайшее будущее Беларуси? Конституционная реформа, но, честно говоря, непонятно, что под ней подразумевается до сих пор. Вот сейчас будут вроде какие-то сформулированы предложения по изменению Конституции, тогда, наверное, будет более-менее понятно. А в целом я хотел бы, конечно, видеть Россию и Белоруссию как реальные две части одного союзного государства, которые имеют единую экономическую систему, единую военную систему. Пусть армии будут и разные, но их же можно объединить, как страны НАТО, например, объединяют. Ну и, естественно, внешняя и внутренняя политика. Ну и желательно иметь одну валюту. А то как-то неудобно. Одно союзное государство, а несколько валют. Ну зачем? Пусть будет один. Так. Это вы вспоминаете про товарища господина Невзорова. Разъясните, пожалуйста, разницу между меньшевиками и большевиками. Слушайте, ну я думаю, что подробности споров на втором Лондонском съезде РСДРП мы как-то с вами в другой раз обсудим. Еще раз хочу напомнить, что в Минске есть музей первого съезда РСДРП. Дом стоит, можете зайти и прикоснуться к истории. Этот первый съезд прошел в Минске. На нем фактически, ну, по большому счету, ничего не произошло. То есть там, по-моему, 8 человек попили чай, это было замаскировано под день рождения, но потом кто-то, совсем не эти люди, как мне кажется, сформулировали какие-то принципы и программы. Почему? Есть основания считать, что не эти люди. Если вы возьмете списки вот участников первого съезда, я уверяю вас, вы не найдете ни одной знакомой вам фамилии, даже если вы очень прилично знаете историю революции и Советского Союза. То есть все те, кто основал партию, как нам говорят, на первом съезде, они потом куда-то все ушли. Такое впечатление, что, знаете, нужно было вот, ну, просто как-то зафиксировать. Вот вы придите, посидите, чай попейте, а где-то в другом месте другие люди напишут определенные программы. Так и произошло. Вот второй съезд и так далее, да, там уже действительно реальная политическая сила, реальные политические дискуссии, борьба между большевиками и меньшевиками, разъединились, потом опять объединились, потом опять разъединились. Ну, в общем, долгая история. Давайте как-то про меньшевиков в другой раз поговорим. Так, Николай, как думаете, США могут начать войну с Европой, если та попытается выйти из-под влияния? Ну, конечно, нет. Вот опять, давайте прагматизм. Это общеизвестная истина. Чем позднее ты вступаешь в войну, тем больше ты из нее извлекаешь пользы. Почему Соединенные Штаты Америки в Первую мировую, хоть ее провоцировали, вступили последними, и во Вторую мировую пытались вступить последними? Но тут Япония втянула их несколько пораньше, в эту самую войну. Сталин хотел то же самое. Если есть какая-то неизбежная война, давайте мы не будем в ней участвовать. Пусть вот там Германия воюет с Францией, Англией, пожалуйста, пусть они воюют. Мы не будем ни на той стороне, ни на этой стороне. Но Гитлер втянул нас в эту войну. Сейчас ситуация не поменялась. Полномасштабные боевые действия – это, конечно же, ослабление кого-то. Если это США с Европой, так США ослабится, а Европа будет уничтожена как экономический потенциал. Значит, вы тем самым ослабляете своего союзника и сами ослабляете. Зачем? Гораздо проще контролировать ключевые вещи. Ключевые вещи – это что? Политическая система. И там огромное количество проамериканских политиков, которых подслушивают, финансируют, шантажируют и так далее и тому подобное. Контроль над военной сферой. Значит, европейские армии должны быть слабые. Но есть исключения. Британская армия очень хорошая всегда, во все времена. Маленькая, но хорошая. Как зарплата из советского анекдота. Только это не смешно. Французская армия очень хорошая, боеспособная. А вот немецкая должна быть слабенькая такая. Вообще никакая. Штурмовую винтовку принимают, она не стреляет. Точнее, стреляет, красивая, только не попадает в цель. Самолеты не летают, танки не заводятся. Почитайте, это все пишут в немецкой прессе, то, что я вам сейчас говорю. Ну, я несколько утрирую, но смысл такой. Армия не боеспособная немецкая сегодня. Значит, воевать-то с кем вы будете? С мощной бельгийской, что ли, армией? Или с Люксембургом? Если Франция под Америкой, если Великобритания, как говорится, с вами, кто вам будет оказывать сопротивление? Ну и, конечно, нужно контролировать энергетическую сферу. Это значит, вот здесь-то логика, это нужно прекращать поставки неконтролируемые вами энергетики, энергетических материалов в Европу. Кого вы не контролируете? Россию не контролируете. Значит, нужно, чтобы не был построен Северный поток-2. Желательно потом и прерывать Северный поток-1. Вместо этого американский демократический сжиженный газ. Вы контролируете. Ваша рука на рубильнике, ваша рука на горле Европы. Вот так вот. И в любой момент вы можете поднимать цены на ваши энергоносители. А значит, европейская продукция будет зависеть от вас. Иначе она потеряет конкурентоспособность. Ну, представьте, объективные обстоятельства приводят к тому, что газ дорожает. Европейская промышленность начинает выпускать более дорогую промышленность. И никто не вводит никаких пошлин. Но на рынке США, Китая дорого слишком. Да и на рынке там России тоже. Ну, дорого слишком. Вот американская какая-то продукция или китайская, она дешевле, качество не хуже. Вот о чем идет речь. Поэтому то, что делают США, конечно, никакой войны. Никакой войны. Что вы думаете об объявившемся цесаревиче Георгии Романове? Я о нем не думаю. Я русский империалист, а это значит, я в душе монархист. Я считаю, что любое руководство России всегда получается царем. Называется по-разному, по сути царь. Меня это вполне устраивает. Это соответствует ментальности всех народов, которые населяют Россию. Вопрос, а кто же должен быть царем? Вот сейчас у нас в Российской Федерации путем голосования решается, кто должен быть царем. Если российский народ решит, что надо как-то по-другому решать этот вопрос, не знаю, путем престола наследия, ради бога, я уважаю и люблю свой народ. Но прежде этого давайте определимся, кто же будет занимать российский престол, если мы переходим к монархической форме правления. Вот здесь у господ монархистов или товарищей монархистов нет как-то единого понимания добра и зла. Вот, товарищи, вы определитесь. Потому что нам что тут, потом войны алых и белых роз, что ли, нужны, кто будет на престол ходить? И здесь, конечно, никаких англичан. Потому что они пытаются своих принцев тоже протолкнуть на российский престол. Но мы знаем, кто и зачем это делает. Так, двигаемся дальше. Почему при Брежневе не осудили доклад Хрущева на 20-м съезде? А при Брежневе действовали как-то по-другому. При нем вообще Хрущева так мягко осудили, типа волюнтаризм. Хрущева из политики убрали, вернули Сталина, он стал появляться в фильмах, если вы помните, брежневского периода, а про 20-й съезд решили ничего не говорить. Ну, просто не говорить. Вот осудила партия, там какие-то перегибы, культключности, ну и хорошо. Вопрос не то, что это была совершенно неправильная политика. Сталина понемножку возвращали, но все-таки партийная номенклатура к Сталину относилась, мне кажется, ну, с большим-большим опасением. Надо ли пересадить депутатов на общественный транспорт? Ну, вы имеете в виду каких и где? Значит, если вы имеете в виду депутатов Государственной Думы, то какими они пользуются льготами, полномочиями и так далее, я, честно говоря, весьма смутно представляю. Я, если приезжаю в Москву, я передвигаюсь, вот поделюсь секретами, очень простым способом. В основном на московском метрополитене, если это позволяет сэкономить мне время. Я доезжаю до точки, где мне нужно выйти из подземки. Дальше либо иду пешком, либо еду на такси, если чуть дальше. Ну, иногда, если автобус, трамвай мне идут. Но я, к сожалению, не знаю московские маршруты наземного транспорта, поэтому неудобно мне этим пользоваться. Но очень люблю ходить пешком. Хочу сказать, что это хороший способ поддержания физической формы. Больше ходите. Прогулки на свежем воздухе. Идете, нагрузка на организм небольшая, но в то же время мышцы работают, голова работает, легкие дышат, пусть не самым свежим, но все-таки воздухом, да, не каким-то затхлым там в офисном помещении. Поэтому больше ходите. А что касается, куда пересаживать депутатов, вот слушайте, когда этот вопрос, когда фракция левоконсервативная будет сформирована в Государственной Думе, тогда мы с вами к этому вопросу и вернемся. Так, как справляться в эпоху постправды с массированным инфопотоком и не впасть от него в зависимость? Это хороший вопрос. Ну, вот голова нужна для этого. Я приведу вам исторический пример, который я описывал в книге «Сталин. Вспоминаем вместе». Вы мне его прислали. Значит, был такой государственный деятель Советского Союза по фамилии Байбаков. Один из отцов нефтяной промышленности, к нему с огромным уважением относится. Он оставил мемуары. И вот он рассказывает ситуацию. Значит, это 42-й год. немцы рвутся, с одной стороны, к Сталинграду, с другой стороны, рвутся к нефтяным месторождениям Кавказа. Это, кстати, закончится для них потом катастрофой, потому что Гитлер нарушил все принципы стратегии. Немцы наступали по двум расходящимся основным направлениям. В полном несоответствии со своим собственным планом. Когда они вместо этого, ну, грубо говоря, был план все силы бросить на Кавказ и захватить там нефть. Потом Гитлер, великий стратег в кавычках, решил половину сил направить на Сталинград. Потом решили, что две трети пойдут на Сталинград, а одна треть будет выполнять первоначальный план. Что случилось под Сталинградом, вы знаете. Вот эта одна треть сил, она двигалась дальше на Кавказ, и потом, когда Паулюс был окружен под Сталинградом, она подвисла в воздухе. А Сталин и наши войска попытались провести вообще колоссальное окружение. Грубо говоря, войска, окружив немецкую группировку под Сталинградом, начали подрезать немцев, которые ушли далеко на Кавказе. К сожалению, танковый клин нашего наступления был подрезан. Наша танковая бригада была на острие, там где-то под Ростовом, немцами окружена и уничтожена, и не получилось. О чем Сталин, кстати, сожалел. Есть мемуары о том, что он спрашивал у Чуйкова, героя Сталинграда, что, может быть, нам надо было как-то более резко постараться, и тогда бы не 200 тысяч немцев в Сталинграде, а почти миллионная группировка подвисла бы в воздухе. Так вот, немцы в итоге с Кавказа, бросая все, убежали. Но речь идет о более раннем периоде, когда весна, начало лета. Сталин вызывает товарища Байбакова и говорит ему: «Товарищ Байбаков, есть для вас задание. Вы должны поехать, убедиться, разобраться в обстановке и вывести из строя нефтяные месторождения. При этом вы должны сделать это так. Если немцы смогут ими пользоваться, мы вас расстреляем. Если вы сделаете так, что потом мы не сможем ими пользоваться, мы вас расстреляем, товарищ Байбаков». И тогда Байбаков сказал: «А как мне понять-то, до какой степени разрушать, и самое главное, когда это делать?» Потому что Сталин тут же заметил, что если вы разрушите их, когда не надо, вы будете наказаны. А если вы не разрушите, они попадут в руки немцев, тоже будете наказаны. И Сталин постучал себе по голове и сказал: «Вот здесь вот головой, товарищ Байбаков, вы будете решать». Поэтому и здесь вопрос, как не попасть в информационную зависимость. Откладывайте в сторону эмоции, больше читайте, сформируйте свое правильное понимание добра и зла, того, что происходило в мире. Тогда вас не будет возможным сбить с толку. Хотя все равно вероятность того, что вас попытается сбить с толку, она все равно сохранится. Так, ну что, давайте еще три вопроса и закончим сегодняшнее общение. Так, Никита Сергеевич Михалков предлагает прибраться в стране. Что для этого нужно сделать? Первоначально, я вам напомню, что Никита Сергеевич Михалков предлагает еще и ввести лишение гражданства за, там, например, призыв к санкциям против страны. Ну, грубо говоря, за деятельность антигосударственную. Возвращаемся к необходимости созыва Конституционного собрания. Невозможно кого-либо лишить гражданства, потому что статья Конституции, как и другая статья, запрещает наличие идеологии, вот статья Конституции запрещает лишать человека гражданства. Надо поменять Конституцию. Поэтому прежде чем прибраться в стране, нам нужно привести в Государственную Думу тех людей, которые там еще не находились. Ну, частично пусть будут те депутаты, которые этого достойны, но должна произойти кадровая ротация. Дальше принятие закона о Конституционном собрании, голосование, изменение Конституции и, собственно говоря, многое уже будет понятно, что делать нам с вами дальше. Так, холодная война с Западом уже началась или она еще впереди? Она никогда не заканчивалась. Холодная война – это отсутствие горячей войны. Но противостояние и желание нанести ущерб противнику, оно при этом сохраняется. От того, что Советский Союз распался, мы стали слабее, меньше территориально и менее уверены в своей исторической правоте, борьба с нами не закончилась. Нам все время пытались вредить. Ну, посмотрите, приватизация, проведенная Чубайсами, разве это не вредительство чистой воды? Конечно. Дальше, война на Кавказе, финансируемая из-за границы. Это что, Запад сделал это большой дружбой для нас? Нет. Разлюбил Ельцина, когда тот изменил свое отношение и попытался навести там порядок. И так далее, и тому подобное. Поэтому холодная война никогда не прекращалась. Она просто становится более массивной и иногда балансирует на грани перерастания в нечто большее. Но я думаю, что до горячей войны пока, конечно, дело далеко. Так, округ... Тут не вижу, что такое. Угу. Округ Колумбия – это как лондонский сити, государство внутри государства. Вопрос. Я, честно скажу, не знаю ответа на этот вопрос, потому что конституционное устройство Соединенных Штатов Америки до сих пор было вне пределов моего интереса. Поэтому давайте этот вопрос оставим без ответа. Как вы думаете, нужно ли нам ПАСЕ, где нас постоянно критикуют, стоит ли платить туда деньги? Но опять возникла эта дискуссия, я повторю свою точку зрения. Я считаю, что России нечего делать в Совете Европы по двум причинам. Первая причина – это даже не та... огульное какое-то охаивание, которое там происходит, а не применение смертной казни на основе того, что мы в Совете Европы. Подавляющее большинство граждан России считают, что мораторий на смертную казнь нам не нужен. Смертная казнь, она есть в Уголовном кодексе, должна применяться. И не потому, что мы такие кровожадные, а потому, что есть преступления, за которые нет другого и не может быть другого наказания, кроме смертной казни. Знаю, что многие люди, достаточно многие, говорят, что могут быть ошибки. Бывают ошибки, вопросов нет. Давайте процедуру сделаем так, чтобы выполнение приговора, приведение его в исполнение, оно было не завтра, не в тот же день, а там через год, через два, чтобы были помилования, апелляции, чтобы прошла вся юридическая процедура, чтобы избежать ошибок. Так что, по мне, так нахождение в Совете Европы, оно, ну, пользы никакой не приносит. А вред совершенно очевидный. Так что, если нас оттуда исключат, ну, я в это не верю, я буду аплодировать этим самым евродепутатам. Но они этого не сделают, именно по этой причине. Так, Николай, почему вы не сделаете пересадку волос? Слушайте, а мне кажется, что, так сказать, так очень красиво. Посмотрите, у нас целая плеяда подобралась. Захар Прилепин, Николай Стариков, Александр Казаков. Ну, собственно говоря, мы выглядим примерно одинаково. Так что я считаю, что каким Господь сделал, таким и надо быть. Ну и последний вопрос. Значит, как такое возможно, что немецкого генерала Адольфа Хозингера назначили генсеком НАТО? Я помню, что вы этот вопрос задавали в прошлый раз, но вам времени не хватило. Ну, значит, ответим сейчас. Итак, немецкий генерал, ну, генерал Второй мировой войны Адольф Хозингер, он работал в генеральном штабе, был сначала на вторых-третьих ролях, где-то с 1944 года фактически был основным офицером, разрабатывающим операции. Значит, после Второй мировой войны его даже не посадили. Ничего с ним не произошло. И через некоторое время он начал работать в структурах НАТО, а потом фактически стал инспектором НАТО, ну и возглавил НАТО. Как такое получилось? А что вас удивляет? НАТО создавалось американцами. Американцы люди прагматичные, они всегда используют те ресурсы, которые им на пользу. Зачем они бандеровцев отправляли в Канаду? Если что, можно их обратно вернуть, использовать в подрывной деятельности против Советского Союза и Советской Украины. Ну, тогда не сильно получилось, да? Но было же бандеровское подполье, так что... Зачем латышей и эсэсовцев, и эстонцев, ну, в большей степени латышей, в Лондоне укрыли? Кстати, Канада и Лондон – это, по сути, одна и та же епархия. Та же самая британская королева управляет этими двумя государствами. Значит, для чего? Для того, чтобы в Прибалтике продолжали борьбу лесные братья. Тоже все закончилось к середине 50-х, но, тем не менее, проблемы это доставляло и доставляло. Ну, а что, есть Германия, есть немецкие офицеры, что же их не использовать-то? Так что Запад абсолютно в этом смысле прагматичен. Но воссоздание немецкого бундесвера, принятие Германии в НАТО, в создание ФРГ, вот все это я описываю в книге «Сталин после войны» достаточно подробно. И все это было сделано как противовес Советскому Союзу. То есть стало понятно, что в Европе нужна какая-то еще дополнительная вооруженная сила, чтобы уравновесить в кавычках советскую угрозу, которой не существовало. Потому что у них была бомба, а у нас бомбы не было. Ну кто в этой ситуации будет нападать на Запад? Ну это же понятно. И самое главное, для чего? Для чего? Потеряв 20 миллионов своих сограждан, еще воевать с ними в Европе. Именно поэтому Сталин Грецию, оставил, как говорится, в зоне влияния Великобритании. Там гражданская война началась с 1945 года, по 1949 она шла. И поссорился с Тито, потому что тот пытался влезть в этот конфликт и нас туда тянул. И Сталин не помог и итальянским коммунистам. И во Франции разгромили коммунистическую партию. Потому что Сталин не собирался воевать во имя идей со всей Европой, ну и фактически с Соединенными Штатами Америки. То есть сильнейшими державами того времени. Сталин думал о восстановлении, усилении Советского Союза. Ну, мне кажется, он поступал правильно. Ну, а для нас с вами, дорогие друзья, будет правильным сейчас закончить этот эфир. И мы с вами увидимся на следующей неделе. Я поделюсь с вами впечатлениями от съезда, на котором 22 февраля 2021 года будет создана левоконсервативная партия «Справедливая Россия за правду». Будет создана из трех политических сил. Партии «За правду», партии «Справедливая Россия» и партии «Патриота России». Вот на этой оптимистической ноте позвольте поздравить вас с наступающим праздником 23 февраля. Причем я поздравляю, конечно, и мужчин, и женщин. Первых поздравляю, потому что вы мужики, и праздник у нас стал не только Днем Защитника Отечества, но Днем всех мужчин. Ну а женщин поздравляю, потому что без мужчин, уважаемым женщинам, будет скучно и грустно. Ну а дам мы поздравим чуть позже. До свидания, дорогие друзья. Всего вам самого доброго.
Дорогие друзья, еще раз добрый день. У меня к вам одна просьба. Маленькая, несложная, но очень важная. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал nstarikov.ru, инстаграм nstarikov.ru. Посетите, пожалуйста, мой сайт, который nstarikov.ru. Подпишитесь на мой твиттер и вообще подписывайтесь на все аккаунты во всех социальных сетях. Мы живем в 21 веке, это очень важно для распространения информации. Ну а ссылки вы легко найдете в описании под этим роликом. Я надеюсь на вашу поддержку, а вместе мы сможем распространять честную и правдивую информацию гораздо шире и гораздо эффективнее. До свидания.